Солнце светило вовсю, когда Марка разбудил сильный стук в дверь и недовольное женское бормотание. Руфь стояла на пороге. За ней виднелся блестящий легионерский шлем с гребнем из конского волоса. «Аквилифера Марка вызывает Примпел Авл Луций», — громко объявил посыльный. В другое бы время Марк насторожился и стал вспоминать возможные прегрешения. Но сейчас он не сомневался, что командир желает его поблагодарить за отличное выполнение задания по ликвидации врагов Империи. Он вообще чувствовал себя гораздо увереннее, чем обычно. Он быстро облачился в доспехи, накинул сверху красный сагум, чтобы как положено предстать перед начальником столь высокого ранга, и, не положив ничего в рот, быстрой пружинистой походкой направился в лагерь. Примечание. Сагум. Туника с длинным рукавом. Конец примечания. Строительство еще продолжалось. Немногочисленные рабы и некоторые легионеры возили в тачках каменистую землю и насыпали высокий оборонительный вал. Марк мысленно возблагодарил богов за то, что оказался незадействованным в этих нескончаемых, изнурительных работах. Во дворе крепости несколько легионеров весело играли в жестокую игру «Заколем свинью». Один везет проигравшего в кости или просто провинившегося сотоварища в тачке, а другие попадают в него деревянными тренировочными копьями. Сейчас в тачке, сжавшись дрожащим испуганным комочком, сидел Кфир. Он был весь в синяках, лицо разбито. «Почему взяли без спросу моего раба?» — угрожающе рявкнул Марк. Солдаты перестали веселиться. «Они пытались бежать, Аквилифер, и вели себя очень дерзко, особенно тот, второй». У входа в караульное помещение, раскинув руки, лежал без сознания избитый Еир. Марк пришел в ярость. «Это мои рабы! Мои!» Он оттолкнул одного из легионеров, вырвал тренировочное копье из рук другого и с треском сломало колено. «Кто позволил их трогать? Тот будет иметь дело со мной!» Легионеры отступили. Златокудрый вынул Кфира из тачки. Тот дрожал всем телом и громко плакал. За прошедшие сутки он заметно осунулся. «Не бойся, никто тебя не тронет», — сказал Марк и погладил ребенка по голове. Мальчик не понял слов, но смысл осознал. Он перестал плакать и даже попытался улыбнуться. «Подожди здесь». Оставив малыша у дверей притория, Марк вошел внутрь. В небольшой чистой комнате не было ничего лишнего. Стол, стулья, шкаф, кушетка. В углу висел красный плащ Примпила. На стуле перевес с мечом. В углу стоял маленький круглый щит и метательный дротик. 40-летний Авл Луций сидел за столом и что-то писал. Он был грузин, краснолиц, с коротким ежиком сидеющих волос вокруг загорелой лысины. Вскинув к плечу сжатый кулак, Марк доложил о своем приходе. Примпил встретил его легкой улыбкой, встал и двинулся навстречу. «Я знаю, что ты выполнил приказ и доволен. Я видел тебя в деле под Кейсарией, знаю, что ты смел, инициативен, хладнокровен. А теперь знаю, что ты способен командовать». Авл подошел вплотную, оказавшись немногим выше плеча Аквилифера, и произнес уже более тихим голосом. «Раньше я тебя поощрял только взглядом или улыбкой. Но вот теперь...» Горячая рука легла на спину Марка, чуть ниже панциря, и медленно стала сползать вниз. «Но теперь у меня есть желание возвысить тебя по достоинству, как по службе, так и по дружбе». Главный центурион легиона снизу вверх смотрел на молодого офицера, в то время как его ладонь скользнула по подтянутому заду. «У тебя твердые ягодицы, как орехи». Марк мягко, но решительно отстранил руку командира. Он чувствовал, что лицо заливает краска. Но не стыда, а ярости, которая опасно разгоралась в его душе. Он постарался сдержаться, чтобы она не выплеснулась наружу. В легионе все знали о пристрастии Авла Луция к молодым и сильным воинам. Для Марка также не было тайны это порочное влечение. Но до сих пор оно его никак не касалось, ему было все равно, кто дарит первому в легионе Центуриону минуты радости. Теперь же циничный жест, масляные глазки и откровенная улыбка Авла не оставляли сомнений в том, на кого пал выбор сегодня. Марк помрачнел и стал судорожно соображать, как выйти из ситуации, не потеряв лица и не испортив отношения с командиром. И спасительная мысль пришла. «Позвольте подарить вам раба, Примпил», — почтительно сказал он. «Вчера я пленил его в бою у желтых скал. Это очень симпатичный молоденький мальчик». «Мальчик?» — оживился Авл Луций. «И он сражался как взрослый?» «Во всяком случае, я едва увернулся от его кинжала», — обтекаемо сказал Марк. И, подойдя к двери, позвал Кфира. Тот, с надеждой глянув на своего заступника, робко вошел в приторий. «Прекрасный подарок, Марк!» — осмотрев мальчика, захохотал Примпил. И счел нужным пояснить. «Ты еще молод, мало жил в Риме, и, ясное дело, не вращался среди патрициев. Кое-какие традиции могут показаться тебе странными. Но теперь у тебя есть шанс существенно изменить свое положение и лучше изучить столичную жизнь. Ты хочешь этого?» Легионер молчал, не зная, что первый центурион подразумевает под словом «этого». Командир многозначительно потрепал его по плечу. «Меня вызывают в Рим», — сказал он и выдержал многозначительную паузу. Потом продолжил. «Я должен доложить обстановку в Иудее и получить новое назначение. Скажу по секрету, я намереваюсь жениться и навсегда осесть в Риме». Примпил снова захохотал и цинично подмигнул. «Некоторые вольности не могут помешать семейному счастью». Марк принужденно улыбнулся. Он не мог понять, к чему клонит первый центурион. «Через 2 дня я отбываю и предлагаю тебе ехать со мной начальником личной охраны». Авл Луций замолчал и уставился на него, явно ожидая благодарностей. Марк представил свое убогое жилище, руфь, шагистику под изнуряюще палящим солнцем, постоянные стычки с бунтовщиками, тоскливое существование и неопределенное будущее. А на другой чаше весов – блестящий Рим, почетная служба и широкие перспективы. Да, предложение действительно заслуживало благодарности. Он поклонился своему командиру и твердо произнес: «Спасибо, мой Примпил. У тебя не будет более преданного воина и охранника, чем я». Наверное, это были именно те слова, которые от него хотел услышать Авл Луций. Через 20 дней Марк Златокудрый в легком кожаном панцире под красной пенулой ступал по римским мостовым, не опасаясь змей и скорпионов под ногами или выпущенной из засады стрелы. Примечание. Пенула. Короткий плащ с капюшоном. Конец примечания. 1,5 года он не был в этом городе, не видел его обитателей, столь не похожих друг на друга и в то же время отмеченных какой-то печатью общности. 1,5 года не слышал он какофонию разноязычной речи, не вдыхал не очень-то приятный, но столь знакомый запах улиц. И хотя в Риме Марк в общей сложности прожил не более 1,5 лет, это был город, с которым он не собирался расставаться. Здесь он непременно добьется успеха и признания. Теперь он в этом не сомневался. Наступила полоса везения. Его подхватила волна успеха, и надо только удержаться на гребне этой волны. Авл Луций, к удивлению своего молодого охранника, владел весьма неплохой виллой недалеко от Колизея. Марку была отведена комната в одной из пристроек. И хотя его быт мало чем отличался от быта немногочисленных слуг и рабов, по сравнению с жизнью в Хале это было райское существование. Нормальная еда, щадящий климат, отсутствие тягот походной службы, а главное – мирная обстановка, без тревог, нападений и засад. У него в подчинении находились 4 бывших легионера, которые, сменяясь, постоянно охраняли дом и сопровождали Луция во время выхода в город. Кроме того, он фактически командовал и рабами, захваченными в Желтых скалах. Йир находился при нем, а Кфир при Луции. Но поскольку все жили в одном дворе, это отличие не ощущалось. Служба была необременительной и приятной. Первое время охрана почти каждый день сопровождала хозяина к важным сановникам при дворе императора Веспасиана. Конечно, в Триклиниум, где за ужином подавали по 7 блюд, их не пускали. Но зато они спокойно сидели в саду под деревьями и предавались отдыху. Примечание. Триклиниум, обеденный зал. Конец примечания. Насколько мог судить Марк, дела Примпила шли успешно. Однажды, опьянев после очередного симпозиума, тот похвастал, что император помнит его по службе в Иудее, относится весьма благосклонно, и вскоре он войдет в почетное сословие всадников и породнится с префектом преторианцев, женившись на его дочери. Примечание. Префект преторианцев. Командир отборной императорской гвардии. Конец примечания. Через несколько дней Авл Луций собрался с визитом в дом будущей невесты. Он умаслился благовониями, надел белую, расшитую золотом тогу, приготовил в подарок огромную, отливающую перламутром жемчужину. 4 черных, как ночь, нубийца несли ослепительно белые носилки. Стража шла вокруг, возложив руки на рукояти мечей. Вилла, в которой жил префект преторианцев, потрясла воображение Марка. Скорее, это был небольшой дворец с террасами, балкончиками и фонтаном у входа. Мраморные ступени и колонны, портики, увитые цветущей зеленью, весь двор и дорожки, уходящие вглубь сада, были уложены керамической плиткой. Сам же сад двумя небольшими уступами спускался вниз, сквозь сочную свежую зелень просвечивали мраморные тела статуй. Никогда прежде молодому воину не приходилось бывать в столь великолепном месте. Здесь все поражало воображение. Прекрасное здание, благоухающий сад, спокойная и умиротворенная атмосфера. В укромных углах, не бросаясь в глаза, стояли гвардейцы, надежно перекрывая подходы к зданию. Личной охране гостя пришлось сдать мечи. Только Марку в порядке исключения оставили оружие. Авла Луция встречали с почетом. На террасе у входа его приветствовал немолодой, плотного сложения, курчавый человек в пурпурной тоге, выдающий его высокое положение. У него было властное, слегка обрюзгшее лицо, прямой короткий нос, холодный надменный взгляд. «Это и есть Публий Крадок, префект преторианцев, отец невесты», — догадался Марк. Сердечно поздоровавшись, гость и хозяин поднялись по нескольким мраморным ступеням. Луций сделал небрежный знак рукой, и Марк понял, что должен остаться здесь. В общем-то, так всегда и было, но форма, в которой был отдан приказ, его покоробила. Так приказывают собакам. Впрочем, он привык не обращать внимания на такие вещи. Он поставил 2 легионеров по обе стороны мраморных ступеней в тени кипарисов, 2 под окна, а сам занял место у 2 входа с открытой веранды. Тут же рядом с каждым охранником стал преторианец с копьем в руке и мечом на поясе. Видно было, что гостям здесь не очень доверяют, хотя стараются явно этого не проявлять. Минуты ожидания плавно перетекали в часы. Только когда солнце стало прятаться за второй этаж здания, на ступеньках появился Авл Луций вместе с некрасивой худощавой брюнеткой. У нее была праздничная прическа в виде башни. Розовая туника из египетского полотна широкими складками не спадала с плеч до щиколоток. Под грудью ее перехватывала серебристая лента. Очевидно, такая одежда должна была скрыть нескладную фигуру. Женщина старательно выпячивала грудь, чтобы она казалась больше. Марку она чем-то напомнила Руфь. Он даже усомнился. Неужто Примпил в огромном Риме не нашел невесту покрасивее? Это ведь не забытая богом Хила. Но тот выглядел вполне довольным и даже влюбленным. «В такую чудесную погоду, варенье, я люблю гулять в своем саду и надеюсь, что отныне ты будешь составлять мне приятную компанию», — ворковал он. Пара проследовала мимо, и если явно опьяневший Луций лишь вскользь бросил взгляд на охранника, то женщина резанула его черными, маленькими как бусинки глазами, в которых читался живейший интерес. Марк двинулся следом за ними. Он старался никогда не выпускать хозяина из поля зрения, хотя тот иногда возражал против слишком плотной опеки. Они спустились в нижний сад и вошли в тень аккуратно подстриженных деревьев. Варенье еще раз оглянулась на красавца-блондина, и взгляд ее был красноречив, как немой призыв. И вдруг раздался дикий крик. Навстречу по засыпанной красным песком аллее бежал здоровенный полуголый раб с мечом в руке. Изо рта у него шла пена, глаза вытаращены и налиты кровью. Что с ним происходит? И откуда мог оказаться меч у раба, если оружие отобрали даже у охранников уважаемого гостя? И почему его не перехватила местная охрана? Мысли безответно крутились в голове, а Марк уже доставал свой меч. «Пусть проклянут тебя боги!» — бессвязно крича, раб налетел, как Хамсин в иудейской пустыне. Авл Луций шарахнулся и отбежал назад. Женщина на миг осталась беззащитной. Но выпрыгнувший вперед Марк занял его место и неловко отразил предназначенный ей удар. Настолько неловко, что клинок обрушился на руку, сжимающую оружие. Он сжался, представляя, как полетят на землю отрубленные пальцы, и меч выпадет из изуродованной кисти. Но ничего подобного не произошло. Ни острой боли, ни потока крови. Да и глади крепко сидит в сжатом кулаке. В следующую секунду клинок вошел в живот нападающему с такой силой, что окровавленное острие выскочило из спины. Искаженное яростью лицо передернуло гримаса боли. Вытаращенные глаза заслала пленка наступающей смерти. Раб согнулся, и Марк секущим ударом отрубил ему голову. Не потому, что был слишком кровожаден. Просто легионеров так учили, ибо этот штрих придавал сделанной боевой работе законченность и исключал удар в спину. Тут же, будто из-под земли, выросли местные стражники. Они посмотрели на потемневший красный песок, откатившуюся в сторону голову со страшно вытаращенными глазами и переглянулись, уважительно поглядывая на Марка. А тот с удивлением рассматривал собственную руку, которая, по всем законам природы, должна была быть искалечена, но осталась невредимой. Только на перстне виднелась небольшая зарубка. Неужели тонкая металлическая полоска остановила острый меч? Но такого просто не может быть. А ведь если бы раб выбил оружие, то следующий удар раскроил бы златокудрую голову, и сейчас Марк лежал бы мертвым на красном песке аллеи. Он перевел дух и вытер окровавленный клинок о набедренную повязку убитого раба. «Ты цела, варенье?» — заплетающимся языком проговорил опомнившийся Луций. Он покрылся багровыми пятнами и как будто немного протрезвел. Но женщина повернулась и, сопровождаемая двумя преторианцами, быстро побежала к дому. Правда, на ходу обернулась и одарила Марка благодарным взглядом. Сейчас ее некрасивое лицо показалось ему даже симпатичным. Наверное, от нахлынувшего чувства благодарности. Вскоре появился озабоченный хозяин дома. На Луция он не обратил никакого внимания, зато приветливо улыбнулся Марку. Но улыбка тут же исчезла с каменного лица. «Что произошло, Александр?» — грозно спросил он. Тут же от кустов отделился начальник местной стражи. Высокий, подтянутый, бравый. Накинутый на правое плечо красный плащ открывал украшенный золотыми розетками кожаный нагрудник. «У Маркрепора была любовь с Квартой», — почтительно доложил он. «Но госпожа узнала и продала Кварту в Лупанарий. Вот он и взбесился». «О времена он равы. Патрицианка должна учитывать чувства рабов». Префект за волосы поднял отрубленную голову, впился тяжелым взглядом в безумно вытаращенные глаза и плюнул в окровавленное лицо. «У кого этот пес взял меч?» «У Лутория», — мрачно ответил стерегущий труп гвардеец. «Взять Лутория под стражу. Завтра он будет сурово наказан». «Слушаюсь, мой префект», — Александр кивнул. Крадок отбросил голову в кусты, и стражник поспешно вытер его окровавленную руку полой собственного плаща. Теперь префект повернулся к Марку. Каменное лицо вновь смягчилось. «Отличный удар и смелый поступок, легионер. Ты спас мою дочь», — произнес он и еще раз взглянул на молодого воина, на этот раз оценивающе. Так смотрят перед покупкой на жеребца или на молодую рабыню. «Хочешь поступить в преторианскую гвардию?» Марку показалось, что он ослышался. Жалование преторианцы получали в 3 раза больше, чем обычные легионеры, а служили на 10 лет меньше. К тому же служба в гвардии считалась почетной и сулила продвижение по карьерной лестнице. «Ну уже!» — Публий Крадок ободряюще улыбнулся. «Почту за честь!» — ответил Марк и четко приложил кулак к груди. Авл Луций кашлянул. Он молчал, но испепелял своего охранника ненавидящим взглядом. И Крадок это заметил. «Возвращайся домой, Авл!» — холодно приказал он. «Когда будет нужно, я тебя призову. А этот благородный юноша останется у меня». Луций поклонился, бросил еще один испепеляющий взгляд на Марка и, пятясь, удалился. «Сегодня твой командир струсил», — произнес префект преторианцев. «И такой хотел жениться на моей дочери». Только сейчас Марк заметил, что хозяин тоже пьян, но крепко держится на ногах. «К тому же я слышал, он любит всех подряд». Вернее, любит, когда его все любят. «Это так?» Крадок почти вплотную приблизился к Марку. Тот вконец растерялся. «Я благодарен богам за то, что они позволили мне служить под знаменами этого мужественного воина», — забормотал он, но громкий смех хозяина виллы прервал его речь. «Ты сказал мужественного? Ты либо лжешь, либо заблуждаешься. Только что он испугался взбешенного раба». Префект оборвал смех так же внезапно, как и рассмеялся. Затем тихо, будто самому себе пробормотал. «Одно можно сказать наверняка. Кровь этого мужественного воина не добавит здоровья и благородства роду Крадоков. Ты знаешь, солдат, что даже самым породистым лошадям периодически нужна свежая кровь диких скакунов». «Я пехотинец и не разбираюсь в лошадях», — пробормотал белокурый легионер и понял, какую глупость сморозил. Но префект преторианцев либо не расслышал его реплики, либо не хотел слышать. «Ты грамотен?» — Да. Жена есть? Нет. Твой отец римлянин? Да, был. А мать? Она была с севера империи, замялся Марк. Понятно. Хозяин смотрел куда-то мимо красавца-блондина. Род Крадоков всегда славился горячей кровью и неукротимым нравом. Он помолчал, а потом заговорил вновь. «Как звать тебя?» «Марком». «И это все имя». Аквилифер даже покраснел и, не глядя на собеседника, тихо произнес. «Златокудрый. Марк Златокудрый». «Златокудрый, говоришь?» «А почему бы, собственно говоря, и нет?» Префект вновь разговаривал сам с собой. «Разве Крадокам помешала бы парочка златокудрых внуков?» Префект поднял руку, и вновь рядом с ним оказался Александр. На лице начальника охраны была написана готовность выполнить любую команду. «Это Марк, новый гвардеец. Он будет служить в третьей когорте», — приказал Крадок. «Отведи Марка в казарму и распорядись, чтобы его покормили». Примечание. Когорта. Боевое подразделение в количестве 480 человек. Конец примечания. Лагерь преторианцев располагался на северной окраине Рима. Пребывание Марка в императорской гвардии началось с лицезрения наказания стражника Лутория, оплошность которого позволила Макрипуру завладеть мечом. Около 30 гвардейцев выстроились в две шеренги с палками наготове. Наказуемый бросился по узкому проходу, и на него тут же обрушился град ударов. Пробежав половину пути, он зашатался и пошел медленней, закрывая голову разбитыми в кровь руками. Палки с треском впивались в его тело. За экзекуцией наблюдали все свободные от службы преторианцы и лично префект. Поэтому гвардейцы не могли щадить своего товарища и лупили изо всех сил. Несчастный еле держался на ногах. Он шел все медленнее и упал, не дойдя до конца шеренги. Окровавленное тело унесли. После этого Публий Крадок наградил Марка серебряным браслетом за смелость, и выстроенные когорты троекратно ударили тупыми сторонами копий в землю, приветствуя отличившегося новичка. Хотя многие преторианцы ворчали, что нет никакого подвига в том, чтобы зарубить раба, но явное покровительство префекта заставляло недовольных скрывать свое настроение. На первое время Марк получил должность начальника охраны семьи префекта Крадока. Кроме того, ему было поручено персонально охранять Варению. Он жил в доме префекта, расставлял и проверял посты, сопровождал дочь префекта во время выхода в город. И всегда ловил на себе ее горячие взгляды и обещающие улыбки. Варения полюбила гулять по саду в вечерних сумерках в сопровождении златокудрого красавца. Расспрашивала его о жизни, бывшей службе и будущих целях. Но молодому человеку все время казалось, что рядом с ним идет Руфь, только занимающая высокое положение. Поэтому он не отличался красноречием и избегал прикосновений, которые так естественны, когда проходишь по узким тропинкам. А через месяц Крадок позвал нового стражника к себе на веранду. Он был в пурпурной тоге и имел вид важный, торжественный. Какое-то время префект смотрел себе под ноги, будто раздумывая о чем-то. А затем резко вскинул голову и, глядя в глаза собеседнику, спросил, четко выговаривая каждое слово. «Марк, ты хочешь стать мужем Варении, моей единственной дочери? Стать зятем префекта Крадока, иметь такой же дом, сад?» Он сделал широкий жест рукой, обводя все окружающее великолепие. «Ты хочешь стать центурионом, трибуном когорты? Или войти в политику и заседать в Сенате? Это может стать доступным, со временем все высоты тебе покорятся. То, что невозможно для Марка Златокудрого, вполне достижимо для зятя Публия Крадока». Марк потерял ощущение реальности происходящего. Центурион, трибун, сенатор. От таких перспектив у кого угодно закружится голова. Ну что все это значит? А как же эволюция? Может быть, это какая-то тонкая, недоступная моему пониманию игра? Напряженно думал молодой человек, неискушенный в придворных интригах, но много слышавший об их губительной изощренности. «Ну уже, отвечай!» «Я простой солдат», — забормотал Марк. «Я честно служу Риму там, куда он меня посылает». Крадок презрительно скривил губы. «Послушай, Златокудрый, ты не похож на глупца. Такое предложение получают один раз в жизни. Итак, у тебя 2 секунды. Да или нет?» «Да», — почти выпалил Марк, даже не предполагая, какие изменения в его судьбе несет это короткое слово. Дальше жизнь пошла своим чередом, но Марк с беспокойством ждал дальнейшего развития событий. Крадок был серьезным человеком, и их разговор должен был возыметь какие-то последствия, причем в ближайшее время. Он нервничал и в ожидании развязки. И спустя 3 дня она наступила. После полудня Примпил Луций, очевидно, по вызову хозяина, явился на виллу Крадока. На этот раз сопровождали его всего 2 незнакомых легионера. По-прежнему вилла сверкала белизной мрамора, журчал фонтан, ухоженный сад давал прохладную тень и источал благоухание цветов. Только на этот раз гостя встретил не хозяин и не управляющий, а безымянный раб, который и провел его внутрь виллы. Поставив своих преторианцев рядом с обезоруженными охранниками пришедшего, Марк стал на веранде, расставив ноги и заложив руки за спину. Он немного нервничал. И, как всегда бывало в такие минуты, стал крутить на пальце перстень, с которым не расставался ни днем, ни ночью. Это был его талисман, который однажды непостижимым образом спас ему жизнь. Марк приготовился долго ждать, но уже через несколько минут его бывший командир показался на мраморных ступенях. Он выбежал так стремительно, как будто кто-то с силой толкнул его в спину. Несколько секунд Примпил ошарашенно озирался по сторонам, пока их глаза не встретились. И сразу же Авлуций устремился навстречу Марку. Его лицо было искажено столь неподдельной яростью, а движения были так решительны, что молодой человек инстинктивно взялся за рукоять Гладиуса. Но по мере сокращения расстояния решимость Луция таяла, а когда их разделяло всего несколько шагов, первый центурион легиона вообще остановился. Гнев исчез с некогда властного лица. Щеки обвисли, взгляд погас. И вместо гневной отповеди Марк услышал обиженную речь старого, смертельно уставшего человека. «Как же ты мог, Марк? Я же вытащил тебя из грязи. Я же хотел... А ты сломал все мои планы. Теперь я должен покинуть Рим». Его тираду прервал появившийся в дверях префект. «Авл!» — загремел он голосом, который мог перекрыть шум сражения. «Скажи-ка мне, мало ли я сделал для тебя? Неужели же не больше, чем для этого юноши?» Луций замолчал и опустил голову. «Я сам принял такое решение. Марк тут ни при чем. Неси службу честно, я позабочусь, чтобы ты не очень долго прозябал в провинции». Первый центурион посмотрел на префекта, и Марк подумал, что так, наверное, побитая собака смотрит в глаза хозяина. Сопровождаемый своей охраной, Примпил покинул поместье Крадока. «Марк, а ты зайди в дом», — приказал префект. Они пошли по длинному коридору, стены которого были инкрустированы агатом и лазуритом. Гулким эхом разносился стук сандалий по мраморному, украшенному яркой мозаикой полу. В центре большого зала стояло варенье в белой тоге и золоченом венке. Волосы вплетены цветы, тонкие губы кривила еле заметная улыбка напряженного ожидания. У нее был длинный нос, близко посаженные маленькие глаза и выступающий подбородок. «О боги!» — подумал Марк. «И этой женщине я должен буду хранить верность. И что еще труднее — выполнять супружеские обязанности». Но внешне никак не выдал охвативших его чувств. Наоборот, постарался подать себя во всей красе. Он снял шлем, и золотые волосы рассыпались по плечам. Он широко улыбнулся, и отец с дочерью увидели, что все зубы во рту ровны и белы, как жемчуг. Он снял короткий плащ воина, сагум, и варенье смогла оценить стальные бицепсы и мускулистые ноги. Она тоже улыбнулась, теперь широко и свободно. «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно произнес префект, хотя никто не проронил ни слова. «Пойдемте в трапезную. Я что-то сегодня голоден, как никогда».